Это 008, помни памятную дату, мы вас разносим, будто в цирке сахарную вату. Без меня русский рэп загнется, как усы Дали. Я женюсь на твоей маме, чтоб тебя усыновить.
В целях обеспечения безопасности и большей стабильности республика будет реорганизована нами в Галактическую империю. В смысле, наш турбо-топ-подкаст наконец-то становится турбо-шансон-подкастом. И с вами я, Максим Сиплый, и безумный Пашка. Паша, привет.
Чего, я безумный? Я достаточно умный, все в паре. Чего ты? Бачок нормально, бачок починили, Максим. Знаешь, я скажу тебе вот что. Одну вещь умную, а ты потом только на фоне можешь вот как вот это ауф сделать, ладно?
Ауф. Я тренируюсь.
Не так страшно, когда бачок потик. Страшно, если бачок не починили.
Потик,
да, потик. Хорошо. Это французское слово, которое означает проблему с унитазом. Это, да, бачок потик, знаешь, это оно так распространенное французское выражение, поскольку как бы французы много всякого украли у армян, в том числе мерси, да, вот, потик тоже, да, это перечёл во Франции из армянского.
Кстати, из других фактов, которые вам вообще ни к чему и нигде не пригодятся, я узнал, что французов очень сильно смешит новая версия нейросети GPT-4, которая GPT-4, потому что она звучит как GPT-4, я громко пержу.
О, нормально, нормально.
Скоро нейросети это будут за нас делать. Кстати, про туалеты. Есть у меня один разгон, но он в этот раз без говна. Но при участии Кристины Биткуловой и моей жены.
Я представил вас всех одновременно в туалете, продолжай.
Мы пришли в рандомное кафе, потому что в кофейню, куда мы пришли, нам сказали, что завтраков нет, эти чертовы русские все разобрали. Больше никакого лосося, никаких яиц, просто все. Время 11:05 было. В 11:05 позавтракать в Тбилиси — это прям отдельная задача на выходных. Мы приходим в другое кафе, где посвободнее, оно не такое захайпленное. Кристина Биткулова уходит в туалет, потом приходит и такая: «Воу, вы были в туалете? Там, ну, просто такое, просто нужно туда сходить». Я такой: «Ну, я не хочу, я хочу выпить кофе, позавтракать, и все у меня хорошо». Вот потом после кофе я, вероятно, захочу в туалет, потому что так это обычно бывает. Я не курю, но даже мне после кофе хочется курить и срать. После чего Лена уходит в туалет, возвращается такая: «Макс, это просто охренеть, что за туалет. Тебе туда нужно прям. Иди и посмотри, что там происходит». Я такой: это странно. Это немного похоже на ту серию, как я встретил вашу маму.
Там, прикинь, кресло стоит обосранное, да?
Мое, конечно, конечно. Господи, мне недавно напомнили количество человек, которые написало мне и тегнуло меня в Твиттере, в Телеграме, в Инстаграме меня тегали под тем креслом из Икеи, где как будто бы коричневый черкаш вот посередине.
Друзья. Я напомню, что Никиту Лихачева до сих пор тегают в Твиттере, но, правда, редко уже, когда ты молоко открываешь, у него вот это вот колечко оторвалось, ты не можешь его открыть, или что-то еще такое происходит.
Ну, то есть стоило один раз, ну, не выебать козу, а позвать домой деда, который обосрет тебе кресло игровое, и все.
Не выебать
ты
его, да.
Навечно ты вот этот человек самый. Хорошо. Я подумал, что окей, уже два человека меня убеждают пойти в этот туалет и лично провести инспекцию. Я прям почувствовал себя в этот момент региональным чиновником, вот эти... который приходит и осматривает обстановку.
Виталий Наливайкин, да, вот этого, да.
Виталий Наливайкин, это я. Я такой: ну, хорошо, я... И Наливайкин, пускай, неважно, да. Паш, он все равно сидит уже, скорее всего, с высокой долей вероятности, либо умер. В общем, я прихожу в этот туалет, осматриваю его внимательно и думаю: да, реально классный ремонт, отличная плитка, большое зеркало с названием этого кафе, и, ну, прям приятно, приятно посидеть, сделать дела. Я делаю дела, думаю, ну, тут ничего прям
делаю дела, позвонил корешам, продали акции на NASDAQ, бирже, сток, все вот это, фуры из Владика разгрузил нормально.
Покупаем деньги. И я такой: все хорошо. Потом я иду мыть руки и понимаю, что справа от умывальника... Умывальник, господи, я как будто в деревне. Умывальник, рукомойник. Справа от умывальника, но чуть подальше нужника, там стоит коробка с красной кнопкой. И я такой: ну, я не буду на нее жать. Там же написано «Don't push me», не жми на меня. Я такой: окей, я человек, взращенный Алисой в «Стране чудес». Там ей советовали не пить всякие вещи. Я тоже так делал, но пил виноградный день. И, в общем, да, я не делал выводов. Я возвращаюсь. И меня просто атакуют две женщины с обеих сторон с вопросом: ну, чё, как тебе? Я такой, ну, нормально, ну, я не стал жать на эту кнопку, потому что я считаю важным, важным моментом не жать на красные кнопки и подавать пример президентам. Что вот я ответственный человек, я этого не делаю, и вы этого не делаете. Я еще подумал, что, наверное, это какая-то кнопка для людей с инвалидностью. Если они упадут в этом туалете, они жмут на эту кнопку, вот как Агутин вот в том шоу, где нужно жать на эту большую красную кнопку, просто лупит по ней изо всех сил, дверь взламывают, и человек поднимает.
Моя версия в том, что это кнопка с приколом, где ты типа пункт, потому что написали «Don't push me», а все хотят нажать, когда на кнопке написано «Не нажимать», все хотят ее нажать обычно.
Это кнопка с пуншем. В итоге меня отправили во второй раз в этот туалет. Я долго упирался, говорил, блин, если я пойду второй раз, все подумают, что я засыхаю. И что вот прям у меня какие-то проблемы. Я дорожу своей репутацией.
Все в ресторане сидят и считают, кто сколько раз в туалет сходил. Кажется, этот мальчик. Он если пописал, он... А зачем?
Второй
он
раз уже вот хода
второй
нет.
Второй раз. А, ну, я подумал, что, возможно, он забыл покакать. Такое бывает, ты пописал, а потом такой, блин, надо же было еще покакать. Ну ладно, пойду. Вот, ну, типа, бывает такое. Иногда.
В итоге я возвращаюсь под взгляды странные официанты, которые... Второй раз идешь, да, ходочка вторая. Ну, мы записали это все в наш социальный рейтинг одобрения. Таких мы больше не пускаем, мы заебались уже убирать за вами. Я захожу туда... Запираю дверь и жму на эту кнопку, и внезапно свет в туалете выключается, включается светом музыка, и почему-то «Who let the dogs out?» И в туалете начинается тусовка на одного. И ты такой, а что происходит? В итоге...
Возможно, песня намекает, что ты как бы пес, типа, да?
Да, но я не знаю, возможно, «Let the dogs out» — это как раз метафора сходить по-большому или что-то в этом духе, но я настолько охуел, что я не смог ничего сделать, кроме как оглядеться по сторонам. Я нажал еще раз. То есть, понимаешь, мое время нахождения в туалете, оно еще увеличилось, и поэтому, когда я выходил из него, официант был трижды подозрительным, типа, почему я так много времени провел в туалете?
Кстати, между прочим, кто-то не знал, официанты — это сотрудники заведения, которые контролируют кто сколько как и дописает.
Как эшники, только кафешники. Ну, то есть мы знаем, кто они такие.
Да, в тбилисских ресторанах можно сходить в туалет только один раз. Каждый последующий заход в туалет будет включен тебе в счет. Один побит стоит 20 лари, покак 100. Вот, если что.
Это правда. Это как лифты вот те самые, где нужно монетки кидать постоянно.
Только там Татри, а тут тоже как Атри. Кстати, да, монетки, которые доставляешь на покаком, называются слари.
Кстати, а вот тот стаканчик, который ты дрочишь, в Грузии называется чашка Тетри.
А ты часто в чашке дрочишь?
Я постоянно. После Капхеда я постоянно. Я настолько... Да. Эта игра так меня травмировала своей сложностью, что я такой, все, чашки, вам сейчас... Вы будете не наполовину полны, а вот прям до краев. Я буду носить и не разливать. Куда мы свернули?
Да ничего. Зато можно пить компот из таких чашек, да?
Компот, буквально, да, кашечка. Блять, 9 минут этого подкаста.
Это называется комедия, если что. Мы просто профессионалы.
И мы еще что-то рассказываем о том, что вот, после 8 лет проведения этого подкаста мы можем с какими-то там комиками соревноваться в остроумии.
Вообще можем, да.
Уровни юмора и прочего.
Понимаешь, в чем прикол? Эти комики, они не могут достичь нашего уровня, потому что наш уровень так низок, что мы поднялись на самый верх, и теперь мы снизу оказались, как в видеоигре. Понимаешь, просто шутить сложные шутки про травмы детства, про взаимоотношения с обществом. Это классно, это хорошо, мы это тоже умеем. Но разъебаться с компота, это может...
Или чашки Тетри. Ну, да, как бы... Да, Тетрис, да. Кстати...
Нет, ну, срали, согласись.
Очень смутило очень многих грузин в свое время.
Да-да-да, они в Тетрис думали, что он платный, да, они такие, типа, не, мы Ларис подождем, Ларис получше, чем Тетрис будет.
Кстати, фан-факт, грузины думают, что социальный лифт тоже платный. Ну, кстати, по факту в этом больше смысла, чем в реально платных лифтах. Я, кстати, теперь ношу с собой монетки, хотя я даже не живу в доме с лифтом. Вот, потому что я думаю, что в некоторых зданиях я очень легко могу опуститься, что друзья начали придумывать приколы и тренируются делать коктейли. Я такой, ну, в целом, был у меня уже опыт недавно в дружбе. В общем-то, что я теперь теряю, да?
Да,
не
да,
в дружбу,
да.
А в службу.
Главное, что подружились. Кстати, Артеме понравилась дружба, да-да-да, мы там были, он вообще кайфанул.
Да, я видел ту самую фотографию, где он несет вот этот вот базуку из шотов.
Весло это, да.
Весло, это, да, и да, я да. такой... Артемий, скажи, пожалуйста, было ли это худшим решением в твоей жизни? Артемий такой, это было лучшим решением в моей ночи. Я такой, окей, этому человеку не подливали постоянно эти шоты.
Да.
Так что он не замечал.
Да.
Значит, у него все прошло нормально.
Да. Да. А следующие полтора, 1-1.5 часа пройдут хорошо у вас, потому что это Максим Штол.
Это 263-й выпуск Турбо Шансон подкаста «Не занесли». У микрофона вечно я, а также Паша Пивовар.
Занесли, не занесли, а мы с тобой подкаст вели, а за монеточку, таблеточку попали мы в клеточку. Мне кажется, Глазновур так пил, если честно, я практически в
этом уверен. А что вы хотите, друзья? Что вы хотите, друзья? У нас прямо сейчас весна, и у вас тоже весна. Настроение странное, обострение еще страннее, поэтому если вы думаете, что дальше будет адекватнее, вырубайте, прямо сейчас будет хуже. Паша, что у нас за тема?
А, что без весны, первая тема. Весна пришла, как паранойя. Второе, вот она, весна. Стоял снег. Вот, а еще это снова весна, это снова эти ночи неспокойного сна, снова рассвет.
Снова весна. Снова подкасты пишем без сна. Итак, что у нас в выпуске?
Да, выпуск у нас... Короче, Максим...
Да? Я ждал этого от тебя.
Максим будет 6 раз кричать. Это очень важно. Здесь так и написано. Крикни 6 раз.
Бля, я обсчитался. Итак, Паша поиграл каким-то образом, выцыганил DualSense Edge, новый контроллер для PlayStation 5.
Да, это супер-пупер-про. Мой. Я заказал, я купил. Я знал, что я куплю его, как только его анонсировали. Я подождал, скажу об этом подробнее. Если что, DualSense Edge — это двойное чувство грани. Вот, это вот важно понимать. А то я английский теперь учу. Вот.
Максим? А я учу английский по играм для PSVR 2. Я, в общем-то, протестировал само устройство, погонял Dark Picture Switchback.
VR — это значит «мы есть», вот, если что, по-английски.
Да, а Dark Picture Switchback — это вернуть Switch кому-то, потому что тебе он настолько не нравится. Это Dark Pictures — новая часть, которая оказалась рейсовым шутером виртуальной реальности, прям как Until Dawn, Rush of Blood. Такой же бессмысленный, такой же странный, такой же невразительный, но о нем... Ну, в общем, Дис, вы слышите еще чуть дальше. Плюс я поиграл еще в новую Horizon, тоже для PSVR 2. Horizon Call of the Mountain, куда даже заглядывает Элой, но при этом эта игра не про Элой. В общем, тоже расскажу, буду дико не рекомендовать все примерно. Кроме, наверное, новый Horizon, что-то меня вообще не впечатлило, и будущее с VR, оно как будто бы очень далеко. Shazam 2 ты посмотрел?
Да, Shazam... Не попросил.
Шазам!
Знаешь, какая главная проблема у Билли на вечеринках у главного героя фильма «Шазам»? Знаешь, какая проблема? Его спрашивают, типа, Билли, а каким приложением ты пользуешься, чтобы узнать, какая песня сейчас сыграет, а он не может сказать. И все на него обижаются, думают, что он просто жареный говядина и не говорит, и с ним никто в итоге не дружит, он абсолютно одинокий человек.
А ты знал, что у Билли есть помощник Шазам?
Он... А ты знал, что убили, прикинь? Вообще, там уже есть много людей.
А вы знали, что нас можно поддержать на Патреоне, на Бусти, а также в Apple подкастах? Паша, что именно мы там выпускаем и почему вам срочно нужно кинуть в нас деньгами?
В этом выпуске, какая-то на выпуске выходит загляд, в котором я рассказываю, как снова чинил бачок, ездил в машине в Гюри. Максим рассказывает про то, как он продолжает войну с российскими комиками в Тбилиси. Вот, я думаю, что он однажды останется там последним. Самым смешным человеком, россиянином в Тбилиси будет, знаешь,
только так
такой,
у меня получится быть смешным, чувак. Только так.
Вот.
Я как горец.
Мы ждем, что скоро выйдут вспоминашки про Гарри Поттер вторая часть и для несуществующего подкаст. Я думаю, что я подключу чат GTP в написании, если честно, я заебался. Вот, но я думаю, должно получиться классно, поэтому подписывайтесь, поддерживайте. Чем больше вас, тем больше нас, как бы, понимаете, так это работает.
Да, и кроме того, вы можете попасть в нашу ламповую, уютную яму с хуями. Это сообщество, где сидят наши слушатели, мило обсуждают видеоигры, кино, сериалы и немножко про политоту, если уж наболело. В целом все довольно безопасно и мирно. Немножко.
Стоит мне залететь с одним тейком. Не, понимаешь, мы как этот, вот ты добрый коп, который такой, ребята, давайте жить дружно. И я как коп-ебанат, который такой, значит так, я сейчас я кину такой тенник.
И стреляет в бачок в этот момент еще такой, типа, пшш, просто нахуй.
Я понял, что у меня с унитазом, блядь, я все понял. я сплю на краю.
А, уходит
серенький волчок, сука.
Ты знал, что если помыть унитаз языком, то это кунитаз?
На этой ночи, да, мы пришел и вот закончим этот разгон.
Это, а также многое другое. Странное, неприятное, весеннее, безумное. 263-м выпуске подкаста не занесли. Турбо-топ на 50% бородатый и на 100% пиздатый. Погнали! Итак, сейчас мы будем обсуждать художественный фильм «Крик 6». «Шесть криков».
Кстати,
на
кстати,
шестая
кстати,
часть
кстати,
великой франшизы слэшера.
Во-первых, у меня ощущение, как будто они выходят уже раз в два месяца, эти крики, блядь, потому что что-то
они
много
выходят
слышу.
Каждый год.
Пиздец. Во-вторых, я жду, конечно же, заключительную часть, это «Идущий крики».
Я ждал шутку про то, что твой любимый крик, конечно же, вишневый, бельгийский.
Мой любимый крик — это когда ты пугаешься, вот я что скажу.
Или я думал, что твой любимый крик — это блиц или еще что-нибудь, ну какие-то разгоны, Паш. Окей, давай сходу придумай еще 5 натужных шуток, обыгрывающих крик название.
Так.
Ты ждешь крик Вильгельма.
Как, конечно же, я жду к Морте.
Так.
Вот, я думаю, что самый правильный способ употребления этого кино, он, конечно же, криктальный. Но надо быть аккуратным.
Под музыку крики Мартина,
да,
да,
но
да,
надо
конечно.
Быть аккуратным, потому что может открикошетить. Я думаю, что мы достаточно...
Все еще остры. Все еще остры, как ножи, которыми убивают в крике 6. Жесть. Это уже вторая часть вот этого модного перезапуска с молодыми героями. И она все такая же бойкая, но как будто бы чуть менее осмысленная. Крик как франшиза меня поразил тем, что это мета-комментарий. Честно говоря, до прошлого года, я в прошлом году записал, по-моему, большой подкаст, ну, это, вернее, был один из блоков в нашем подкасте, где я объяснял, почему крик — это вообще не то, что я думал. Раньше я думал, что это, ну, как «Пятница 13-е», то есть просто бессмысленные. Кто-то бегает за кем-то с ножом, убивает кого-то, и в конце тебе рассказывают, кто такой Крик, кто скрывался под этой маской. В общем, Скуби-Ду. Оказалось, что это Скуби-Ду, но в пересказе гоблина. В том смысле, что действительно они пытаются узнать, кто же убийца. Подростки мрут, как мухи. Но при этом это мета-комментарий по поводу того, что происходит в Голливуде с хоррорами, слэшерами и другими жанрами, которые вдохновляли Уэса Крейвена, одного из выдающихся людей в жанре хоррора. В частности, он поднял с колен на табурет такую франшизу, как «Кошмар на улице Вязов». Кстати, седьмая часть, по иронии, стала прототипом Крика, то есть она была тоже мета. Там Фредди Крюгер был злобным духом, который преследовал людей, которые снялись в первой части Крика.
Хорошо, да-да-да.
В пятой части все пошло немного иначе. Они начали обновлять эту формулу, потому что, ну, очевидно, прям уже невозможно каждый раз показывать одно и то же и оставаться классными. Они оставили местом действия маленький американский городочек Вудсборо, но при этом накинули туда новых героев и позвали еще старых. И начали шутить про ремейки. То есть, о боже, у нас есть легаси-персонажи, это прямо как в «Пробуждении силы». Они что, убьют Люка Скайуокера? Кого-то из легаси-персонажей точно нужно убить? И там был безумно смешной мета-комментарий про токсичный фандом, который хейтил 8-й эпизод «Звездных войн». В этот момент мне даже немножко стыдно стало. Они клево все это стебали. Именно в пятой части Крик, по сути, начал отходить от комментария по поводу хорроров и слэшеров к комментариям по поводу того, что происходит в Голливуде.
Что происходит? А что в Голливуде происходит? Кого-то убивают? Я нахрен не понял.
Ремейк происходит, которые пытаются еще и прикрыть тем, что на самом деле это не ремейк. Мы снимаем такой же фильм. Да, вот 7-й эпизод, как 4-й, но там есть легаси-персонажи, мы продолжаем сюжет, просто история повторяет себя, понимаете? Ну, кто бы мог подумать, что спустя 30 лет государство, которое уже не существовало, внезапно возвращается?
Не может
Ой,
такого
да.
быть.
Вот, никогда. И в итоге 6-я часть, она еще дальше идет, она возвращает персонажей предыдущий, конечно же, делает акцент на новых вещах, и шагает еще дальше вот от классической формулы, которую придумал Уэс Крейвен. Теперь критикуются риквелы. Это как раз, кстати, мортилы, да, Паша, вот я думал, что ты
да,
про это пошутишь.
Да, да.
Риквел — это отдельный киножанр, в котором, ну, как будто бы ремейк, но как будто бы сиквел. И вот тут я, честно говоря, не очень понимаю, где грань между темой предыдущей части, которую стебал пятый крик, и вот этим криком. Какая-то она очень тонкая, и учитывая, что четвертый крик, он как бы тоже был немножко при ремейке, но делал это в 2011 году, и там было другое состояние киноиндустрии. И, короче, как-то немножечко сбивчиво получается в плане мета-комментария у шестого Крика, зато серия движется дальше. Наконец-то они уехали из маленького, ну, городишки Вудсборо в Нью-Йорк. И вот этот факт, вот это смелое решение, на мой взгляд, помогло немножечко Крик шестой превознести над предыдущей частью, которая, на мой взгляд, получилась все-таки более удачной. А риквелы, ну, как будто бы это не настолько знакомое, понятное, яркое явление, как, ну, те же самые ремейки, которые мы... Короче, непонятно, где грань между вот ремейком, как седьмой эпизод, и риквелом. И, в общем-то, Крик шестой как будто бы даже не очень много акцента делает на то, чтобы все это стебать и высмеивать.
Криквел получается, да?
Ох, как ты хорош. Криквел был предыдущий Крик, пятый. Интересно то, что они начали прям на полную катушку использовать смену локации, и смена локации, правда, пошла на пользу.
А это потому, что в Нью-Йорке очень аренда дорогая, и они не могут надолго снимать родни и
хочется кричать, да, согласен. Да. В Тбилиси в целом тоже. Я, кстати, недавно посмотрел на цены на Манхэттене у жилья, посмотрел на цены в Тбилиси,
да,
такой, да, в общем-то...
Ну, не так уж и сильно прям, да, ну, то есть, ну, дороже не немножечко так, не в Тбилиси, но бывает, да, согласен.
Ну, кричать хочется,
ну, в конце концов, давай честно скажем, что, конечно, ну, Манхэттене, конечно, хорошо, но Тасмин-то там как бы нет, у Казбеки ты не увидишь, вот. И до Еревана за 5 часов на тачке не добраться.
Мне кажется, Ереван должен ответить чем-то Манхэттену и придумать свой Джанхэттен, то есть там, где просто район, куда ты приходишь, и там все братья твои родные. Да. Ах, пэра.
А вот, это и есть Ереван.
Как же ты хорош. Как же меня до сих пор греют комментарии под выпуском, под спешлом, да, про Армению. На Ютубе лидер по просмотрам, ну, один из последних выпусков и комментарии от армян, которые, кроме того комментария, ребят, ну зачем материтесь? Зачем материтесь? Мать — это некрасиво. Я думаю, блин, моя мать...
Ничего,
без 63 она прям...
Знаешь, я еще сейчас коротко, быстренько, извини, раз мы с этой темы съехали. То есть в Армении, правда, не прилично материться в общественных местах. Это само собой, потому что это как бы не приветствуется, я это понимаю, я так стараюсь делать. Но знаешь, я вот о чем думаю иногда. Люди, которые обижаются на шутки про мать, знаешь, они в какой-то момент, может быть, на секунду, но они начинают сомневаться в своей матери. Мне кажется, это грех, но то есть на самом деле.
Именно это грех.
Ну да. Именно это твоя мама. Больше ничего. Я своей маме уверен. По-любому, этот человек, который говорит такие вещи, он врет. Моя мама так не делает. Но кто-то...
А если твоя мама с кем-то спит, значит, у нее были на то причины, как ты можешь не доверять в ее выборе.
Да, да, да.
Она взрослая женщина, она тебя родила, в конце концов.
Так вот, вернемся обратно к Манхэттену. Ну-ка, и куда? Арендобольная тема в эмиграции.
Смена действия прям пошла серии на пользу, и в то время как остальные элементы, то есть кто же в этот раз будет очередным злодеем под маской Ghostface? Сколько их будет? Потому что в серии были случаи, когда их одновременно оказывалось сразу несколько. Какая же привязка к родственнику там окажется? Все это как будто бы не удалось освежить достаточно, чтобы тебе было интересно. Единственное, что... Ну вот прям реально, на мой взгляд, выдающаяся в плане шестого Крика — это смена места действия. Сцена в метро, которая была показана в трейлерах, меня прям до глубины души поразила. Это вот та сцена, на которой ты вцепляешься в свое кресло, сползаешь и думаешь, что дальше будет, сука, пожалуйста, не убивайте, не надо. В чем суть? В какой-то момент главные герои оказываются в метро, наполненном людей, которые готовятся к Хэллоуину. Очень многие из них при этом, ну, фанатеют по франшизе «Степ», «Печок», я не знаю, как на русский, кстати, это перевели, «Закол», наверное, «Убийство».
«Степ», ну, это танец такой, «Степ», «Бай Степ», пока от монитора не ослеп.
Еще очень вкусные конфеты, «Золотой
да,
Степ».
Да, эти, блин, это... кстати, кайфные, обожаю.
Лучше сникерс, если честно. Да. Биба и Боба, два «Золотых Степа». Кстати, знаешь, как называется незнакомый человек в семье, который постоянно кормит тебя конфетами?
Незнакомый человек, который кормит тебя конфетами.
Золотой степфазер.
Неплохо.
Ну, а если вы не верите, тебе вместо денег выдают конфеты, то это степендия.
В конце концов, человек, который придумал эти конфеты, это степан.
И он простил «Step on me, маме». Когда я видел большую женщину.
Это значит, ты конфет просишь.
Конечно.
Прям на меня конфет
у мамы.
Прям
на лицо давай, мам. Что с нами? Почему мы такие хорни?
Я не знаю. Я думал, мы потеряли, но мы не потеряли, да.
Нет, храним хорни русского языка.
Ну, весна, все в конце концов, весна. Скоро эти ночью беспокойно весна.
Вернемся к этой сцене в метро. Конечно, все становится еще более напряженным, когда ты видишь, что вокруг тебя любой, ну буквально любой, может оказаться этим призрачным лицом. Потому что вот человек-косплеер, вот человек-косплеер, вот человек-косплеер, и вон там. А вдруг кто-то из них не косплеер? Вдруг у кого-то реальный нож в руках? Кто-то может тебя убить и прикрыть, и ты не знаешь, кто. И эта мысль, эта сцена очень пугает на уровне концепта, потому что на самом деле, ну, одно дело совершать преступление в маленьком городке. Убийцы, преступники всегда возвращаются на место преступления, и так или иначе их можно выследить, если это не какой-нибудь дрифтер, который заехал, убил и двинулся дальше путешествовать, чтобы не оставлять следы или не показывать ФБРовцам или копам какой-то паттерн. Другое дело, насколько просто затеряться в гигантском городе, в мегаполисе, где буквально тебя могут пырнуть ножом, и не все заметят. Заметят только, если ты дважды в туалет сходил, в кафешке, там, конечно, все это отметят, запишут в книгу жалоб.
В каждой кафешке так обязательно делать. Я иногда в Тбилиси прихожу в кафе, меня подзывают, скажут, почему вообще так много писает? Проблема Людмила, просто там вечеринка в туалете. Вот.
Жмет на кнопки.
Понятно, да, понятно, понятно.
Бон с красной кнопкой, кстати, интересная концепция. Согласны? Нет.
Поэтому еще есть, да, прикол большого города, вот эти социальные эксперименты, которые снимал некогда нормальный видеоблогер, такой, давайте посмотрим, через сколько минут к человеку там в центре города придут люди. В Лос-Анджелесе и в Москве, смотрите.
Да, вот шестая часть, она про это безразличие, про мелкие квартиры в многоквартирных домах, про то, как это работает, что ты никогда до конца не знаешь, кто начинает с тобой жить. Ну, то есть ты же случайно буквально выбираешь себе соседей, либо при помощи специальных сервисов, либо просто списываешься, либо зовешь на совместный просмотр, лично написав кому-то. Вот я об этом подумал, когда мои друзья, они сейчас, один из них возвращается в Россию, они снимают огромную квартиру трехкомнатную, и один из них возвращается. И они, ну, нашли новую соседку через беговой клуб. Я такой, блядь, ну, вы же не знаете, кого вы поселяете к себе. Как вы можете доверять этой бегунье? То есть, зачем она бегает? Я не думаю, что она следит за собой или любит спорт, она бежит от себя. А если она бежит от себя, значит, что-то зарыто в ее прошлом. Это заставляет,
ну, немножко
паниковать. В конце
концов, представь, она такая, она приезжает со своим шкафом, и такая, а что у тебя в шкафу? Такая, неважно. Оттуда вот рука такая костлявая.
Скелеты.
Слушай, меня очень в какой-то момент тронул мой пьяный друг, очень сильно напился. А вот, знаешь, он когда напивается, он такой добрый и глубокий разговор ведет. Но вот это была у него такая мысль, короче, внезапная. Он такой, вы понимаете, ну, сильно пьяный уже. Ты когда живешь с человеком, ты же ему доверяешь, ну, максимально. Ведь ты вот спишь, а он вот, ну, вы вместе живете в одной кровати, спите, ты спишь, а он пошел на кухню, взял нож. И вот так вот, это же доверие, это же вот, да. Ну, то есть, на самом деле, надо подумать.
Я как будто Жириновский Ghostface.
Ты реально доверяешь человеку прям очень много. Ты даешь ему очень много возможностей, как можно с тобой плохо поступить, это высшая степень доверия.
Или, кстати, ты можешь точно так же спать с человеком, а он ночью встает и идет есть хаш. Это оскорбление.
Нет,
личное,
и он ночью,
для каждого.
А потом идет писать, а потом два раза писать идет еще. Прикинь, два подряд. Вот это ужасно.
Конечно. Под песню «Хаш, они едят хаш». Группы Джан Эйр.
Да. Я сейчас смешно это там придумал в чате, а потом я уже забыл. Да. А, неважно. Продолжай. Короче, фильм хороший, смотреть надо, я так и не понял, если честно.
Фильм нормальный. На мой взгляд, он получился заметно слабее предыдущей части, но это все еще довольно веселое зрелище. Вы гарантированно проведете очень недурно 2 часа, но как будто бы к седьмому крику нужно менять, ну, во-первых, выбрать тему какую-то более понятную, ясную, явную, чем риквелы, высмеять какой-то другой смешной тренд Голливуда. Я не знаю, ну, вряд ли они осмелятся комментировать whitewashing или зарплаты, или diversity, или что-то еще. Хотелось бы чего-то более свежего, и, если честно, я не уверен, что к седьмой части им прям удастся придумать что-то кардинально новое с Ghostface'ом. Единственное, что мне удалось, ну вот, я мысленный эксперимент на себя ставил, я думал о том, что было бы прикольно продолжать развивать вот эту тему с гигантским городом, и если бы какие-то фанаты взъелись на главный героинь, а тут одну из героинь играет Дженна Ортега из Wednesday, поэтому я думаю, что шестая часть соберет просто дохулион-дохулионов долларов. Если бы за ними охотилось, ну, не один, не два, не три, не четверо Ghostface'ов, а ну прям целый город. Если бы это была прям вот, ну, судная ночь, но с Ghostface'ами. Это, правда, лишило бы детективную часть какого-то бы то ни было смысла, потому что, ну, в предыдущих частях всегда было важно, кто под маской, но, может быть, в качестве мета-комментария можно хоть один раз сделать, что неважно, они все убийцы, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот, пожалуйста, ну, хотя бы зрелищно было. То есть просто представь, какой-то заброшенный район Нью-Йорка, в котором все маньяки. Все маньяки, все с ножами, все гоняют четырех подростков и начинают их по одному резать. Вот, вот такое я придумал. Обращайтесь, я позволю вам спиздить еще немного моих идей.
Короче, техноблог в нашем подкасте, потому что, как вы знаете, если внимательно слушать наш подкаст, я обожаю элит-контроллер Xbox. Давайте коротко, чтобы вот вы понимали, что есть, на чем я играю, с чем я буду сравнивать вот этот новенький. Так смотрит видеоверсию Кейфанул. Кто не смотрит видеоверсию, закупите, как он выглядит, смотрите на фотографии.
Слишком завидно.
Да, короче, когда ребята из Ямы подарили мне на день рождения Xbox Series X, я тогда сказал, что лучшее, что есть в этой консоли, это наушники и вот этот вот геймпад Pro Elite Controller, на котором я играю уже 2 года. В чем есть особенность этих геймпадов обоих? Важно понимать одну вещь. Пока ты его в руках не подержал, не поиграл на нем, он тебе не нужен. Все в порядке. Ты играешь на стоковом контроллере PlayStation. Ты играешь на контроллере Xbox. Все хорошо. Но стоит тебе взвестись этой штукой, и ты потом никакой друг, ни на каком другом уже играть никогда не соберешься.
Хуже. Достаточно попробовать один раз, и ты уже больше не можешь думать ни о чем другой. Я к Паше в гости, когда мы гоняли в Ереван, приехал, и, ну, я ночевал у Паши, и Паша, в частности, такой, на, зацени. А я прям не тыкал до этого Xbox элитный контроллер. И я такой, черт подери, NFS Unbound как будто бы становится в 3 раза пизже, то есть отдача курки. Может быть, я просто по обычному DualSense скучаю и по гонкам на нем, но как будто бы даже вот элитный контроллер от Xbox не сильно хуже обычного DualSense, дает тебе тот самый хаптик и ощущение дрожания.
Но самое главное, давайте коротко. Коротенький гайд. Если вы никогда не интересовались этой штукой, я расскажу, в чем главный прикол Xbox Pro Elite контроллера. Смотрите, можно снять стики вот так вот одним легким движением, поменять, взять стики побольше, поменьше. Центральную крестовину можно поставить вот такую вот прикольную многогранную, можно поставить классическую. Сзади есть 4 дополнительные кнопки под ваши функции, то есть вы можете добавить еще 4, например, 4 вот эти вот X, Y, B, A перенести целиком на безымянный мизинец, чтобы не снимать правый палец со стика вообще никогда. Удобно управлять в шутерах и всяком таком. Можно для, допустим, шутеров блокировать курки так, чтобы они нажимались не до конца, а чуть-чуть совсем, чтобы курок превращался в кнопочку. Это самое, наверное, главное нововведение, ну, то есть касательно этого геймпада. И поскольку я привык играть на нем, 4 кнопки я не использую постоянно, потому что я знал, что я буду покупать себе DualSense Edge, я такой, все, у меня будут 2 кнопки, и в целом с 4 я путался, с 2 стало классно. В NFS я, например, использую на одной кнопочке у меня ручник, на другой нитро, очень удобно, и DualSense Edge приезжает ко мне наконец-то, анонсирует, по-моему, в прошлом году. В итоге вышедший месяц он был доступен только в магазине PlayStation, когда он появился на Amazon, я тут же себе его заказал.
За сколько? Сразу озвучивай цену, потому что в Россию он от 20 тысяч рублей стоит.
$200, но если по этому курсу получается 15 тысяч рублей, ну, то есть по тому, который сейчас. Вот, если по курсу прошлого года получается 12 тысяч рублей, ну то есть как-то так.
Ну дохера, дохера.
Я не считаю, если честно. Смотри, я объясню. Если был бы вариант купить тоже официальный контроллер, но за 100, я купил бы, может быть, за 100. Но мне кажется, что $200 за хороший геймпад, я готов это дать. Мне очень нужны эти дополнительные кнопки, мне очень нужны эти классные фичи, и как бы, почему бы нет? $200 не так уж и много. Еще и прикол в том, что, да, когда мне подарили вот этот Elite Xbox контроллер, у меня, я беру обычный DualSense, мне не хватает просто возможностей, поэтому я был приговорен к тому, чтобы покупать DualSense Edge. DualSense Edge в целом умеет все.
Они вынудили тебя, у тебя не было выбора.
Он умеет в целом все то же самое. У них у обоих очень красивые кейсы. Это профессиональное устройство, чтобы можно было, знаешь, и куда-то свой элитно перевозить. У DualSense Edge только 2 дополнительные кнопки вместо 4. Но у них есть два вариантика. Можно поставить лепесточки, а можно такие маленькие, короче, кнопочки, которые тебе под руками заметно не будут, пока ты не захочешь их найти. Это прикольно. Но кнопок в два раза меньше.
А лепестки зачем нужны?
Ну смотри, допустим, у тебя есть... Допустим, ты играешь в шутер, да? Ты хочешь перезаряжаться и, допустим, делать подкат или приседание, не отрывая палец от курка. Ты ставишь себе перезарядку на один лепесток и...
А, ну чтобы освободить палец.
Да, или, допустим, прыжок. Перезарядка, прыжок. И, допустим, ты играешь в Destiny 2. Ты проходишь какое-то прыгательное упражнение по скалам, да? И ты можешь нажимать прыжок, при этом твоя рука на стике, ты можешь стрелять в этот момент, да? И ты можешь перезарядиться в этот момент. По-хорошему, можно вынести все четыре кнопки справа и не обращаться к ним вообще. Так вот, здесь только две кнопки. Это сразу небольшой минус, но у меня мозг ломался от четырех, поэтому мне нормально, но учитывайте это. Можно также заблокировать куртки, чтобы они превращались в кнопки или превращались в полукнопки. Хотя у меня есть ощущение, что вход у заблокированных кнопок на Xbox как будто приятнее. Эти чуть больше болтаются. Дальше. Со стиками проблема такая, что нету длинного стика. Они есть короткие, чуть подлиннее.
Он, кстати, длинный стик на Xbox-контроллере элитном немного напоминает цилиндр такой, знаешь, да. Как будто бы такой из викторианской Англии геймпад.
Очень мне подходит для гонок, потому что ты получаешь намного больше контроля, затем за глубиной поворота на эту. У PlayStation длинных стиков нет, это меня тоже расстроило. То есть они есть стандартные, чуть-чуть подлиннее. Но в целом жить можно, но как бы можно было бы положить. Что мне в этом... А, и очень классная штука, это вот эти вот FN button. Они находятся под двумя стиками. Это фактически одна и та же кнопка. В чем ее прикол? Ты ее заживаешь, и у тебя появляется на экране PlayStation меню. Меню, в котором ты можешь переключать профили. Как устроено у Xbox. У тебя записано три профиля. Для расположением кнопок под разные, допустим, видеоигры. Ты нажимаешь кнопочку, у тебя загорается лампочка. Это первый профиль, вторая лампочка. Там второй профиль, третья лампочка, третий профиль. Тебе надо помнить, на какую из лампочек у тебя привязан какой профиль. То есть, что у тебя сейчас активировано. Если ты играешь не в несколько игр параллельно, можно запутаться. PlayStation кайф. Ты заживаешь FN-кнопку под стиком. У тебя появляется меню, где ты видишь название этих профилей, и по нажатию креста, кружка там, или треугольника переключаешься на профиль для нужной игры. Намного удобнее. И еще классная фича в том, что в этом же меню стрелками слева ты можешь отрегулировать громкость для наушников, подключенных через джек.
А, охеренно. Да, это очень удобно.
Потому что обычно это гевр, да, то есть прибавлять наушники, это очень неудобно. Один минус, я надеялся на то, что из своей платежной гарнитуры это будет работать, но почему-то он не дает возможность регулировать звук для гарнитуры PlayStation.
А, то есть консоль PlayStation с геймпада PlayStation не дает управление над другими... Отличная экосистема, да. Ладно.
Но если вы подключаете наушники в геймпад, вы можете удобно отрегулировать микс голоса и пати в ушах, можете отрегулировать громкость, очень удобно. И прикол, в общем-то, в этом плане переключение профиля и в целом возможность этих дополнительных двух кнопок, тут PlayStation, конечно, лучше, чем Xbox, но у меня есть претензия к обоим этим консолям.
Давай, мексиканская дуэль. Мы просто достаем стволы и начинаем целиться друг в друга. Ну, в смысле, и в PlayStation, и в Microsoft.
А зачем вообще нужно это переключение ебаных профилей? Почему нельзя дать человеку возможность сделать неограниченное количество профилей и просто привязывать их к игре? Я делаю профиль SnowRunner, привязываю его к SnowRunner, открываю SnowRunner, на экране уведомления переключаю профиль геймпада SnowRunner. Это же можно делать и на Xbox, и на PlayStation автоматически.
Это с одной стороны, но с другой стороны, если у тебя есть профиль, который идеально подходит под целый жанр, например, под шутеры, то вместо того, чтобы ты настраивал каждый раз заново один и тот же профиль, одну и ту же штуку, ты можешь просто взять и воспользоваться тем профилем, который у тебя уже настроен для Call of Duty, например.
Их можно создать заранее, и когда ты будешь запускать игру впервые на консоли, она может спросить у тебя, какой профиль геймпада ты хочешь? Ты нажимаешь кнопочку, выбираешь все.
Так это хороший вопрос.
Проще, да.
Хороший
сильно
вопрос.
Проще. Что еще мне больше понравилось в геймпаде PlayStation? Все на нем закреплено намного надежнее. То есть стик снять не просто, тебе надо член лепесток. Тебе надо чуть-чуть его подергать, и он вынется. В чем плюс, я объясню, это внезапное, на самом деле, для меня было открытие. Когда ты играешь с геймпадом, Xbox-овским геймпадом, если вдруг ты положил его на диван, задел проводом, что-то там рукой, что-то не так, и он падает на пол, то следующие 3 минуты ты собираешь его по полу. Потому что все вот эти стики, которые это просто правда, находятся здесь на магнитиках, на этих штучках, они под диваном. Саника уже какую-то кнопку куда-то погнал, короче, ты все это бегаешь, собираешь.
У меня так кошка кольцо спиздила.
Вот. У PlayStation намного удобнее, что эти штуки, правда, надежно скреплены. Я его еще не ронял, но по ощущениям, то есть это не то, что просто так может отвалиться, все ощущается монолитным. То есть ты очень быстро поставил сюда кнопочку, но она ощущается так, как будто бы она стоковая и не снимается. И еще огромный плюс PlayStation, который я пока не опробовал, но, возможно, в будущем он мне пригодится, в том, что стики в этом геймпаде можно менять целиком. То есть, ты смотри, в чем прикол. Если у тебя дрифтит стик, ты можешь заказать смелый стик для этого геймпада и снять крышечку и просто поменять один модуль стика целиком на другой модуль стика. И проблема решена. Еще классный, необычный бонус как бы в том, что я не знаю, я так и не понял, зачем это надо, но здесь есть зажимчик для USB-C кабеля.
Паш, смотри, ты на этом геймпаде можешь сыграть в симулятор хирурга, поэтому зажимчик на геймпаде тебе нужен для того, чтобы очевидно, ты да. орал сам себе.
А сестра, где, зажим! А где тогда сестра, тампончик? Зажим! Короче, это очень необычная штука.
А тампончик, Паша, там, где полицейские. Там, где полицейские, там пончик. А? Все логично.
Пончик-мончик, сова. А там, где милицейские...
Ты меня как будто покусал.
А там, где милицейские, там мончик, соответственно.
Пончик-мончик, да.
Я мончик, да.
Заведение в Гюмри.
Слева пончик, справа мончик, да, вот так. Короче, я объясню, в чем прикол этого зажима. Я никогда ни в жизни не думал, что такая штука может существовать. Это такой как бы прямоугольник. Ты его открываешь, вставляешь внутрь него профиль. Вставляешь внутрь него провод, закрываешь прямоугольничек на защелку, подключаешь к геймпаду вот провод в этом прямоугольничке, проводишь там по кнопочке лок, и этот зажимчик прикрепляется к геймпаду так, что если ты будешь крутить геймпад на проводе как-то как нунчаку, он не отвалится.
Это очень полезно, если на тебя часто нападают люди, да, которые вламываются в твою квартиру, и при этом у тебя, да, у тебя не хватает денег на нормальную дверь, но ты можешь купить нормальный классный элитный геймпад и отбиваться ими. Это очень круто, отличное уважение.
Если ты заряжаешь геймпад обычный, да, и у тебя просто вставили USB-C, ты попробуешь его покрутить, геймпад отлетит, будет неудобно, а эти можно прям прилично уебать. А если стик повредится, потом его можно поменять. Я так понял, что единственное применение, которое я вижу, то есть кому это надо... Для прогеймеров. То есть они, наверное, играют на проводах, где чуть поменьше дилей. И если ты на каком-то чемпионате резко там дергаешься от кресла в ярости, то у тебя геймпад не отлетит от провода. Ну, то есть, как бы он будет на этом закреплен.
Тут нужно еще иметь в виду, что у геймеров часто довольно короткие провода.
Это да, но там...
правило.
Слушай, ну в целом главное не размер провода. Ну, если, кстати, тепло...
А главное, чтобы он был хотя бы 2.1, да. Там, с золотым сечением на конце.
Если это... тепло, он в целом не такой уж, если у вас золотое сечение на конце, ребят, надо проверить. Свечи, да. Вот, короче...
Все вокруг пьяниц в этом выпуске.
Я эту штуку, наверное, не буду пользоваться, но прикольная тема, потому что в целом оба этих контроллера, мне кажется, в том числе они задуманы для прогеймеров, потому что супер-пупер кейс, что у того, что у другого. Ты складываешь туда все вот эти геймпад, все вот эти штучки, отделение для проводов, он закрывается, это жесткий кейс, который, если в аэропорту кидать, с ним ничего не случится. Мне кажется, что в том числе про прогеймеров в этот момент думают компании, ну, то есть, и это правда ощущается элитно, играется элитно. Как я пользуюсь этим геймпадом?
Каждый раз, когда ты говоришь про те самые элитные кейсы для элитных геймпадов, у меня в голове рисуется та самая сцена из комедии «Несносные боссы», где приходит человек в костюме с дипломатом, открывает дипломат, и они думали, главные герои думали, что они вызвали киллера, потому что они искали, ну, специалистов по мокрой работе, и оказалось, что они вызвали человека, который готов тебя обоссать. И я представляю, как геймер
нет,
приходит
это
кому-то,
не я, это
открывает
не я,
этот
да.
кейс такой, да,
собирает этот геймпад,
где то самое кресло?
Но ощущения, правда, супер-супер-пупер классные. Короче, в чем еще большая разница? Xbox-овский геймпад ощущается потяжелее. И я вспоминаю, помню, что потрясающую историю с наушниками Beats много лет назад. Не с радиоактивными,
нет,
другую
нет,
историю.
Нет, нет.
Короче, когда выяснилось, что пиццы в свои элитные наушники добавляют грузики.
А, да, чтобы они казались более тяжелыми и приятными.
В этом плане геймпад Xbox чуть потяжелее, поприятнее. но геймпад PlayStation ощущается в руке намного удобнее, чем DualSense. По фичам DualSense, всякая там таптика, всякое такое, он такой же. Триггеры я пока не пробовал, но практически уверен, что они такие же, вряд ли они будут сильно хуже. Из минусов, о которых я знаю, это...
Аккумулятор.
Да, аккумулятор, который работает меньше, чем DualSense. Надо сказать, что у Xbox контроллера...
5 часов. Это просто пиздец.
Ну, подожди, подожди. Давай разберемся, да. У Xbox контроллера аккумулятор, правда, пизже, потому что я не засекал. Но, по моим ощущениям, я могу играть по несколько часов в день и заряжать его, ну, может, раз в неделю. Но, типа, он, правда, у меня не было дискомфорта от того, что он садится еще ни разу. И прикол такой, у него есть собственная беспроводная зарядочка. Маленький квадратик, на который ты кладешь контроллер, и он такой чуть-чуть вибранул и лежит, заряжается там беспроводно. Этот контроллер можно поставить на обычный стенд для DualSense контроллеров. То есть он такой же по характеристикам, но работает 5 часов. Теоретически мне 5 часов должно хватить, чтобы поиграть, но как это будет на практике, я, может быть, когда-нибудь расскажу позже. В целом, это немножечко меньше, чем DualSense. Ну, иногда у меня было такое, да, что в этом плане, чем удобно иметь 2 DualSense, если я целый день играл в God of War, я просто утром начинал с одним геймпадом, днем менял его на другой геймпад и продолжал.
Ну, все логично, Паша, потому что ты не просто так штаны протирал, играя в третьего Ведьмака, потому что один геймпад для людей, а второй геймпад для бледей.
Да-да-да.
Все нормально.
Да-да-да. Вот поэтому как с этим будет, я не знаю. Ну, то есть, надо попробовать на практике. В целом, 5 часов для обычного рядового гейминга мне должно хватать. Ну, то есть, я просто...
Блять, рядовой гейминг такой.
Рядовой гейминг, да.
Рядовой гейминг.
Генерал поиграть, да.
Генерал Дивин.
Короче, у тебя часто бывают сессии дольше 5 часов?
В Hogwarts Legacy были.
Ну, то есть
единственное... Были и не один раз.
У меня вот на God of War последний раз. Единственное...
И в Cyberpunk, когда я его последний раз проходил в январе.
Очень удобный провод вот так вот щелк, и он будет защелкиваться, и я буду супер-пупер удобно играть, поэтому с этим посмотрим, поживем. Но какой мне вариант? Мне нужны еще 3 дополнительные кнопки. В SnowRunner я очень удобно настроил. У меня на одну кнопку я бросаю лебедку, на другую я подтягиваюсь лебедкой, потому что часто, когда ты подтягиваешься лебедкой, тебе нам надо крутить стиком камеры и смотреть, что происходит. И я нажимал треугольник вот указательным пальцем, вот так вот, знаешь, вот так вот. Это было жутко неудобно, сейчас мне стало сильно удобнее. В NFS я ставлю себе на одну кнопку ручной тормоз, на другую кнопку нитро, получается кайфно. Это можно было построить на бампере, потому что я не пользуюсь ручной коробкой передач, но тем не менее, все как-то вот безымянными пальцами оно ощущается удобнее.
Пользуйся черепной коробкой,
да,
телепередач, да. Я вернулся, держись, мир. Турбо-шансон подкаст, я напоминаю и настаиваю на этом названии, на новой идентификации не занесли.
В Power Watch Simulator я настроил себе на один бампер, на что... подсветку грязи, но другой папер приседания, и удобно я, то есть ты просто берешь TV.
Погоди, ты до сих пор играешь в Power Wars?
Там выходило недавно для Лары Крофт дополнение с ее особняком, я проиграл часов 14 подряд. Что, еще какие-то вопросы
подряд.
Есть? Подряд, да.
А, и после этого ты говоришь, ну, у тебя часто бывают игровые сессии чаще 5 часов.
Там дополнение к
Я уверен, что это была непрерывная
еще
сессия.
Это было первое дополнение, начиная с лета. Для Сноура, для Power Wars Simulator.
Это так каким-то вот. Образом должно тебя оправдывать.
Да, совершенно точно. Это происходит не я же говорю, это происходит не
нет,
часто.
Паша, правильный ответ, тебе не за что оправдываться.
И прикол такой, что на самом деле в каждой видеоигре вам можно найти 2 как минимум кнопки, ради которых вы часто снимаете палец со стика, что немного отрывает вас от процесса играния, и найти удобное применение этим кнопкам легко и удобно, поэтому в целом, если вам... Не жалко $200 на геймпад, а я...
Если
так...
вы шейх ебучий, если для вас братан, 20 тысяч рублей — это просто как посмаркаться...
Так. Наши многие
к нам
слушатели
на Patreon,
находятся
пожалуйста.
Вне России.
Добро пожаловать.
Ребят, особенно если вы в Армении, вы все знаете Глобинг и Уэнникс, да, типа это не реклама, поэтому рекомендую 2 сервиса сразу. Короче, $200, мне кажется, нормальная цена за хороший контроллер. Вот, еще он красивый, вот пиздец красивый. Мне очень нравится, что у него черные кнопки и черные штуки. Я просто обожаю все черное. Так что я играю кайфую. Но знаешь, мне кажется, на самом деле, я много лет играл на гитарах, на инструментах. И я понимаю, что чем удобнее инструмент, которым ты пользуешься, если ты понимаешь, о чем я, тем приятнее тебе будет во время процесса. И на самом деле...
Ну да, особенно если он вибрирует как надо.
И на самом деле более удобный медиатор. Гитара с грифом, который подходит вам лучше, чем с тем, который подходит не лучше. Геймпад, мышка. В конце концов, геймеры мышки покупают, блядь, за $1 миллиард вообще. У меня мышь, блядь, настолько... Я даже не трогаю ее.
Я недавно случайно пожал руку человеку, который играет написал, на Xbox с мышью и клавиатурой.
Ой, бля, я тоже, да, я знаю такого.
Были мы об одном.
Ну да, да, да.
Простите.
Слушай, ну они
еще... Меня это просто поразило.
Дайври людям... Я скажу так. Я когда маленький был, мне руками есть тоже было удобнее, чем вилкой и ножом. Но потом я как-то научился.
А потом ты послушал «Адовую кухню», да? И вот это сравнение про то, что можно... Хватит жрать руками!
Они были, черт подери, правда. Хотя есть шашлык руками намного удобнее и вкуснее, чем вилкой. Короче, поэтому в целом, ну типа, за свои деньги оба контрольно классные. Могу сказать, какой лучше, какой хуже. Ну, то есть, есть вещи, которые лучше сделаны в одном, и есть вещи, которые лучше сделаны в другом. Расстраивает меня, что у них немного неоднородный опыт. Ну, то есть, если бы на плойке было 4 кнопки, было бы лучше, да? То есть, люди, которые имеют обе консоли, могли получать похожий экспириенс. Ну, то есть, разница есть все в ощущениях, но в целом, если бы из опыта этих мог сделать какой-то третий еще пизже, Лев, как было бы кайфно.
Кстати, знаешь, да, для Nintendo Switch.
Блять, у Nintendo Switch есть же Pro-контроллер, и вот такой
кабионный пиздец. Это Co-Pro-контроллер.
В общем, ребят, главное, что играете удобно, вот, и...
Ищите двойной смысл в DualSense.
И не предавайте братьев, вот, что я скажу.
А, уф! Ну и пока я и наши слушатели приходим в себя от того, что Паша правда использовал слово «прекл» в предыдущем блоке, мы продолжаем наш уголок Sony Boy, где вещаем очень радостно о последних новинках компании Sony. Я звучу примерно как любой ютубер на ютубе, где им еще водиться. Паш,
привет,
играл
ребятушки.
Ли ты в PlayStation VR? Здравствуйте, хай-хай, с вами Максим и Иваня... Нет, Иваня и... Нет, я моюсь. Короче, играл ли ты в PlayStation VR 2?
Нет,
и слышал ли ты что-нибудь про него, кроме как в подкасте «Горящий бензовоз»?
О, коробка просто потрясающая. Короче, прикол такой, что я на самом деле думал про PlayStation VR 2, но я тебе объясню, в чем еще разница между VR-гарнитурой за 500, по-моему, $50, да, и геймпадом за $200. Я совершенно точно знаю, что геймпадом за $200 я буду пользоваться каждый день, или практически каждый день. Гарнитура за 550, я не уверен, знаешь, мне нужно такое, блин, такая вещь, как, ну, прям какие-то лишние деньги, знаешь, когда ты прям так хорошо себя чувствуешь, что...
Все еще хуже, потому что это не только гарнитура за $550, это еще и игры, которые стоят по 40-50.
Да, это такое.
Эта гарнитура не имеет никакого смысла, если у тебя на ней нет игр. А игр там, ну, не то чтобы много
Максим,
прямо сейчас, но стоят они...
Максим, так работает любое игровое устройство. Ты в курсе консоли.
Да, ну погоди, ты покупаешь геймпад, и ты просто играешь в игры.
Ну да,
ты, тебе
да,
без
да.
разницы, ты... Это не создает тебе дополнительные траты. То есть, ну, ты берешь, и все. А если ты берешь гарнитуру, то тебе же нужно чем-то оправдывать вот эту вот покупку. То, что ты такой кинул в экран деньгами.
А PlayStation коллекции нет интересных VR-игр?
Насколько я знаю, нет, но даже если есть, ну, имеется неприятный нюанс. А именно то, что игры с PlayStation VR 1 не идут на PlayStation VR 2. Вообще никакой совместимости.
К сожалению, да, это очень разные консоли. Да, очень разные гарнитуры.
Очень
разные
архитектура, очень разные устройства,
очень
разные все.
Сначала коротко я напомню, в чем была самая большая ебать PlayStation VR первого поколения. В том, что, во-первых, тебе нужны были PlayStation от PS3. Который было достаточно непросто купить, надо сказать. То есть логика PlayStation была в том, что у всех дома уже есть мувы, но не у всех дома есть мувы. То есть нам в редакции канала...
Это был бич-мув.
Нам в реакции канала повезло, что у Антона были мувы, но в редакции DTF не было мувов. И в итоге я играл...
Но, чтобы вы понимали, в редакции Канобу они буквально... Антон доставал его из какой-то запретной коробки, сдувал пыль с нее просто, как в «Индиане Джонсе», и там, помимо мувов, был еще и какая-то открывашка в форме члена, и другие вещи, на которые все уже давно забили болт, в прямом
да,
смысле.
Да, и в этом тоже была сложность. Здесь, как я понял, PlayStation сделали нормальные нунчаки, как у HTC Vive или других гарнитур, и в целом, по отзывам, по технологическим, по сравнению с другими гарнитурами, это очень достойная штука и по разрешению, и по экранам, по LED-ам, по контроллерам.
Ну, Паш, как тебе сказать? Я, если честно, буду довольно жестко навалю и задишу PlayStation VR 2.
Когда ты последний раз играл в PlayStation VR? Вообще VR вот шлемы какой последний был?
В PlayStation VR...
Не-не-не, вообще, любой.
Первый PlayStation VR играл год назад. В обычный VR на своем ноуте играл дня 3 назад в Half-Life Алекс, я еще не прошел его, но я как раз сравнил.
HTC Vive, да?
Ну, мне Саша отгрузил, я...
Прошел,
нет,
хорошо.
Это Oculus. Это Oculus,
окей.
Вроде бы. Я, кстати, даже не посмотрел, что это. И, в общем, если честно, я максимально не впечатлен. не за эту сумму. Больше того, я, может быть, ебусь в глаза в прямом смысле, но мне кажется, что это устройство не стоит покупки вообще, по крайней мере, в текущей форме, в текущей итерации, в текущей библиотеке, в текущей экономике. Если честно, мне прям не понравилось все. Я при этом сравниваю, в том числе, ну, по большей части, с шлемом предыдущего поколения, где было прям, ну, совсем мыло. Он удобнее сидел на голове, чем многие шлемы. В частности, например, я этим шлемом мог первого поколения пользоваться, когда я еще носил очки. И я надевал очки на очки, и они даже не слишком больно впивались мне в переносицу и в глаза, хотя было, конечно же, некомфортно. Долго я играть в первый PlayStation VR просто не мог, по очевидным причинам. Да и было некомфортно и не кайфно. Конечно же, эта штука с PS-мувами тоже, ну, не очень хорошая. Она не позволяла тебе делать многие вещи, они были не слишком точные. Мы все понимаем, как это работает. PlayStation VR 2 на бумаге звучит очень круто. У тебя реально есть OLED-экран, встроенный в общем-то, эту гарнитуру. И там он действительно четкий, он действительно яркий. У него выше разрешение. Проблема в том, что шлем как будто бы с одной стороны стал удобнее, ты можешь регулировать посадку его на голове, ты можешь регулировать резкость, и, к сожалению, для меня это все-таки стало проблемой. 2 года назад я сделал коррекцию зрения, и иногда зрение шалит, в том смысле, что у меня не всегда работает фокусировка как надо, а тут еще экран у тебя буквально почти прямо перед глазами. И вот мне прям приходилось дрочиться и постоянно раз в 3-4 минуты поправлять, и я думаю, что это может быть довольно часто проблемой, потому что людей вокруг, которые делали себе коррекцию зрения, вообще-то довольно много. Мы кроты, мы существуем. Людей в очках тоже, но для вас, наверное, все-таки это будет еще удобнее, чем PSVR первого поколения. Тем не менее, я играл в PSVR 2 без очков, тем не менее, зарабатывал себе VR Face. Я с удивлением обнаружил, что, оказывается, это официальный термин. То, как выглядит твой ебальник после того, как ты посидел в VR-шлеме, и то, что у тебя остается на лице. У тебя остается на лбу, на переносице, довольно яркие следы, и ты в итоге выглядишь как злодей из старой Бондианы, весь в шрамах, и хочется ходить по улицам и докапываться до людей, спрашивая: «Ты знаешь, откуда эти шрамы?» Я понимаю, что это проблема для многих шлемов, но когда ты смотришь на какое-то новое устройство, которое изначально рассчитано на более массовую аудиторию, не для каких-то VR-энтузиастов, а для людей, которые пользуются консолями, специальными игровыми устройствами, которые, по идее, должны облегчать какие-то концепты и делать их еще более приспособленными для комфортной игры. PlayStation VR 2 не то чтобы очень сильно решает эту проблему, опять же, я понимаю, что она актуальна и для других шлемов, и тут они сделали все, что могли, у тебя всего один провод, и у тебя есть внешняя камера, ты можешь нажать на кнопочку и посмотреть на окружение вокруг, как собака. Оно там, ты получаешь черно-белое изображение,
да,
вокруг.
Но кстати, это странное кайфное ощущение. Но это кайфная фича, в принципе, на самом деле, согласись.
Это похоже на вот те записи, как американские солдаты убивают талибов. То есть, вот как они вламываются в дом, вот все черно-белое,
где подсвечивается камера
шлема.
Да,
да, да. Да. Ну вот я такой: окей, друзья, я не хочу вас ни в коем случае убивать. Каким бы крутым и инновационным ни был PlayStation VR 2, тебе все равно приходится держать в голове очень много вещей. Очень много вещей, в том числе и игровую зону, и в том числе тебе нужно понимать, что не все игры будут считывать то, сидишь ты или стоишь, не все игры разрешают тебе сидеть, и это, ну, не очень круто, хотя ты, блядь, буквально играешь в игру, где ты сидишь в вагонетке. И ты такой: не-не-не-не-не.
Это игра, где школьный учитель сбоку выходит в VR, такой: а дети встали.
Ну, встали. Суд идет. Нахуй. Вот, и тебе приходится размечать эту зону самому, и вместо того, чтобы просто запустить игру, тебе нужно проделать ряд движений для того, чтобы помочь VR-у понять, где ты находишься. У PSVR 2 прокачанные классные камеры, которые, ну, прям помогают отслеживать его в пространстве. Но минус один.
Ну-ка.
И он довольно серьезный. Это не мой шлем, если что, я приходил к нашему другу Саше Бу, мы вместе с его женой Зоей и Леной гоняли и тестировали всякие разные игры. Саша говорит, что PlayStation VR 2 очень светочувствителен. Ему нужен и важен именно свет, падающий с улицы. То есть вечером при электрическом свете играть не очень комфортно, и PSVR 2 начинает как-то странно реагировать. Я не тестирую, продаю за то, что купил, и Ну, в общем-то, если это правда так, то я не знаю. Если ты в Питере, то что делать?
Ну, переезжать очевидно, как бы это не очень.
В Лондоне что делать?
В Лондоне делать грайм, само собой.
Конечно, это Е16 вперемешку нации, Бангладеш, вьетнамцы, турбо-шансон-подкаст. Все еще напоминаю, ставьте хэштеги, пишите комментарии, отзывы в iTunes,
да.
Чтобы вы пели еще больше.
Ну, знаешь, на самом деле большой прикол, я понял, в VR для миграции, потому что Антон, наш друг, он же, как бы, у него много VR-шлемов, он работает с этим, и он, когда там... по-моему, в Дубае в одной из квартир у него не было телевизора или был маленький телевизор, и он смотрел кино просто лежа в PSVR. И мне кажется, это очень неплохой вариант. У PlayStation, у VR...
В PSVR
2...
или в Oculus?
В Oculus, в Oculus. Да, это был как какой-то из шлемов. Может быть, HTC Valve, неважно. VR-шлем, который он просто надевал и такой, опаньки, у меня дома кинотеатр как бы в этом шлеме есть. Поиграть можно в любые видеоигры. В целом не париться, потому что этот VR, он же, наверное, как и первый, позволяет играть, ну, то есть в целом в любую видеоигру, просто как бы без VR-режима, вот в кино театральном, как первый VR.
Я не тестировал, но, наверное, да. Вот. Это было бы логично.
И это, на самом деле, большой прикол, я хочу сказать. Это иногда подкупает, потому что проектор я не очень хочу, мне не нравятся проекторы. А так, на будущее, типа, может быть, ну, типа, что, положил шлем в кейсик, вот, кинул там, типа, в тачку, куда-то поехал, вот, лежишь,
смотришь.
Но тебе
еще и контроллеры надо брать. Я не уверен, что это прям рабочая схема, из-за того, что я играл по 30 минут, наверное, то в одну игру, то в другую, потом передавали... и геймпады, вернее, контроллеры местные, и сам шлем другим людям. Я смотрел уже, как они играют. И, если честно, полчаса — это мой максимум. У меня ебало запотевало просто максимально. У меня вокруг переносицы вскочили прыщи там, где соприкасался шлем и кожа. Это не прикольно. Ты в любом случае чувствуешь охуенное давление на голову, потому что PlayStation VR 2 тяжелый. Угу. Ну прям тяжело.
Потому что в первом шлеме, я помню, я мог все выходные проиграть как без остановки. То есть меня не тошнило, не мутило. Я просто сидел без остановки, играл в... По-моему, это был Rix, что-то там, Metal Mechanized Robot League.
Тут, опять же, нужно подчеркнуть, что я описываю только свои впечатления. Они для многих индивидуальные. И то, что для меня тяжеловато, странно, я потею. Может быть, кожа у меня просто жирная, и вот так она реагирует. Не факт, что для тебя это будет так же верно. Но вокруг в любом случае есть огромное количество людей, которые купят этот шлем, потому что они энтузиасты или потому что это выглядит выгодным предложением, и тоже почувствуют эту тяжесть, эту ношу на своей голове. Меня впечатлили контроллеры для PlayStation VR 2. Если что, это уже не PS Move, это отдельные контроллеры, которые нужно хватать. Они немножко эмулируют кнопочки обычного DualSense. Кстати, как и сам шлем DualSense, там есть отдача в шлем. Особенно круто она реализована в Horizon.
Когда тебя по голове бьют, да, вот это вот прям вот.
Да-да-да, это как тот напиток в Killfish'е, когда ты пьешь свой лимончелло, и тебя хуярят по каске, которые на тебя надели, и вот биты. На-на-на. Охуенная подача коктейля.
Кстати, вот такой штуки, кстати, ни в одной гарнитуре, по-моему, нет. Ну, то есть это первое.
Наверное, нет. И это очень круто. Это фича, которая тебя мгновенно заставляет поверить в то, что происходит вокруг. И как будто бы не все игры ее используют. Я могу ошибаться. Это может быть багом. И это может быть чем угодно. Это может быть моей невнимательностью. Но, например, в Dark Pictures Switchback я не почувствовал ничего такого. Хотя, казалось бы, там можно было бы реализовать и укусы зомби, которые цапают тебя за голову или за что угодно. Нет, но я при этом чувствовал... очень много разных эмоций и отдачи в Call of the Mountain, там и когда, ну, водичку рукой плещешь, у тебя в геймпад в контроллер отдает, и когда рядом проходит длина шеи и топочет, у тебя отдает все это в шлем, это прям очень иммерсивно, это прям next level shit. Это вот, ну, буквально такое же ощущение удивления, такие же свежие эмоции, как вот когда нам впервые с тобой вручили DualSense обычный, и мы узнали, как это вообще может ощущаться на уровне отдачи. Это прям совершенно революционное дерьмо. Опять же, не знаю, что там у конкурентов, но это прям впечатляет, и это заставило меня прям задуматься о том, что еще они могут с этим делать.
Я, конечно, не пенсионер, выросший в Советском Союзе, но я кайфанул от дачи.
О, чувак, чтобы кайфануть от дачи, не нужно быть пенсионером. Я
ты в душе пенсионер просто.
Чувак, я все детство провел на даче, поэтому, как говорится, море удачи и дачу у моря, понимаешь?
Сними, я дом, сними дом в Кабулете.
Я об этом думаю после вчерашнего вечера, а я тебе потом вне записи шепну, что было вчера вечером.
Я описывался,
вот,
да.
Короче, дальше это всегда. Я просто настолько погрузился в виртуальную реальность, и меня настолько напугали, что я просто обоссался. Текло по штанине. И думал, ого, вот это хаптик. Прям чувствую в костях и промежности. Вау, кайф. Короче, вернемся к контроллерам. Контроллеры, с одной стороны, пиздатые. Они очень четко отслеживаются в пространстве. Опять же, если не электрический свет вокруг. Но, скажем так, непривычно засовывать туда руку. Вот PlayStation с пятой итерацией своей консоли полюбила выебываться. Типа, да, мы могли бы сделать красивую консоль, разработать практичный дизайн, но нет, мы сделаем башню Саурона, какой-то въебистый роутер с крыльями отсоединяющимися, чтобы там снизу нужно было что-то, блядь, прикручивать. И, ну, понятно, мы с тобой уже обсуждали, мне вообще за эти годы не понравился, я не привык к дизайну PlayStation 5, она еще и громоздкая, и она не вписывается как будто бы вообще ни в какой интерьер. И геймпады для PlayStation VR 2, они на вид более красивые. Они тоже вызывают ощущение футуристичности, но ты, сука, не знаешь, как в них продеть палец. Я сначала подумал, что я тупой, но нет. То есть вот Саша Бу, который купил этот контроллер, даже он с первого раза, он не понимает, как, во-первых, где какой геймпад, левый, правый, во-вторых, как правильно просунуть руку. Ты еще затягиваешь ремешочек, чтобы у тебя геймпад не вылетел во время отбивания от зомби. И это тоже не очень интуитивно, не очень нативно, и в целом, ну, главное ощущение от PlayStation VR 2, все, что я чувствовал в течение 4-5 часов игры на PlayStation VR 2, это не нативно, это что-то настолько искусственно переусложненное, что я как будто бы разочаровался в идее VR. Ну, в целом. Это тебе нужно столько действий совершить ради того, чтобы поиграть просто в видеоигру. И как будто бы мы максимально далеки от будущего, где это все реально будет работать без провода, с нормальными геймпадами, без дрочи со светом. Я думаю, что до этого лет 15, и то не факт, что это как форм-фактор приживется.
Слушай, а тебе не кажется, что если бы ты... Ну, типа, твой первый опыт, он, понятное дело, ты учишься какие-то вещи делать. Тебе не кажется, что если бы ты, там, типа, неделю играл на этом VR, ты уже, там, типа, надевал бы его спокойно, не испытывал проблем с пальцами, не испытывал проблем, нашел более удобное положение лица или что-нибудь типа того?
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, у меня был Саша рядом, который в целом VR-энтузиаст. У него несколько шлемов. Он играл больше недели на PlayStation VR 2, и что-то он нихера не запомнил. Больше того, в некоторых играх Саша путал управление и давал советы, которые на самом деле не помогали, потому что он не мог это даже объяснить нормально, и оказывается, что он... оказывалось, что он путал это с раскладкой или движениями из других игр. Я согласен, что, возможно, это
такое
дело
происходит
привычки.
Во всех играх так или иначе. Если меня спросишь, как бить в God of War, я не вспомню, пока в руки это не возьму, да, ну, типа...
Ну, возможно,
нет, опять-таки,
но просто, в любом
случае, нет, я скажу, ну, то есть, извини, пожалуйста, ну, типа, представь, я, короче, такой, купил себе PlayStation и такой, боже мой, игры, это так сложно, надо логиниться в аккаунт, устанавливать консоль за телевизор, подключать провода, это так неудобно, потом надо скачивать
но
игры,
на самом
потом
деле, это
надо
настраивать. Это довольно сложно для людей, которые в игры не играют.
Да, но просто это делается один раз, ну, типа, два максимум. То есть,
ну, не один, на самом деле, как я понимаю. Тут некоторая дрочь с настройкой, она предполагает то, что ты будешь очерчивать эту зону каждый раз при запуске каждой новой игры. Или при каждом запуске игры. И немножко обламывает кайф, потому что, ну, как-то привык запускать и сразу играть в игры. И тут такого ощущения нет. Может быть, опять же, я не прав. Может быть, я недостаточно времени провел за PlayStation VR 2, но мне все это кажется очень перепридуманной штукой. И когда я посмотрел на то, какие игры еще мне прямо сейчас предлагает PlayStation VR 2, я знаю, что Resident Evil Village безумно круто адаптирован, и она реально заставляет откладывать кирпичи просто мощнейшее, но я попробовал две игры. Это Dark Pictures, Switchback и Horizon Call of the Mountain. Спин-офф Horizon Forbidden West и... что там еще было? Первая часть, как... Неважно. Просто спин-офф Horizon. Вау. Давай разберем по порядку все тобою написанное. Начнем с Dark Pictures. Как вы знаете, в этом подкасте я постоянно обозреваю новейшие части серии антологии хорроров Dark Pictures. Это интерактивный хоррор. Но Dark Pictures Switchback — это нихера не интерактивный хоррор в привычном понимании. В нем нет выбора сюжета, вы в целом особо не влияете на какие-то ходы или развитие игры. Нет, вы — это шутер. Ведь ничто же так не ассоциируется с интерактивными хоррор-сериалами, как ебучий шутер.
Ну, это VR,
шутер.
Типа, да, ну, типа, да, да, это VR.
Ну, это не оправдание, это VR, потому что в дальнейшем я тебе буду рассказывать про Horizon. И там как-то все сделано круто. И я не понимаю, в чем логика студии Supermassive Games, которая сперва разработала Until Dawn, потом взялась за антологию Dark Pictures. И Quarry, тоже их игра. Вот они такие: да, мы выпустили Until Dawn, тут у Sony выходит PlayStation VR, и нужно для него что-то сделать. И они сделали Until Dawn Rush of Blood. Это тоже шутер, в котором ты сидишь в вагонетке, крутишься вокруг и стреляешь во всех подряд. Вот на тебя лезут там всякие разные клоуны, ебаки. И тут, казалось бы, прошло дохера лет. По-моему, 10 или около того. Или, может быть, меньше. В любом случае, впечатляющее количество. И ты думаешь, что, ну, наверное, сейчас на новом-то железе, с OLED-экраном, вы что-то покажете новое, впечатлите? Нет, они сделали буквально то же самое. И это страшная игра. Но не страшная в том смысле, что тебя пугает, а в том, что она уродливая до охуения. Это одна из самых некрасивых игр, которые я, блядь, только видел. Это какое-то сраное мыло у тебя в глазах, ты водишь ебалом по сторонам и смеешься, потому что ты видишь гигантские квадраты на текстурах. Она страшная, как смерть. И ты не понимаешь, нахуя было называть это Dark Pictures? Какого хера вы сделали игру без нормальной истории, в которой при этом сталкиваются злодеи из предыдущих эпизодов первого сезона Dark Pictures? Как они связаны? Нахуя вы используете те же локации? Почему вы продаете это то ли за 40, то ли за $50? Почему это вообще, блядь, игра? Она проходится за 4 часа. И это шутер, где ты все так же сидишь в вагонетке. У игры есть всего одна любопытная находка. И это PlayStation VR 2, если что, способен отслеживать движение ваших глаз.
Да,
и опять же,
это классно. Кстати, еще они могут...
Это пиздатая механика, они
экономят ресурс консоли в том плане, что те места, куда ты не смотришь, их детализация понижается. Ты переводишь в глаз, детализация повышается. Это тоже позволяет выдавать более производительную картинку не целиком, а именно в тех местах, куда ты смотришь. Это круто.
Но картинка все еще говно. Особенно там, где ты смотришь. Полагаю, там, где ты не смотришь, она еще хуже,
может,
но там
дело
ты хотя
этом,
бы
как его, в Dark
не
Pictures
замечаешь. Возможно. Обсудим еще. И там есть ровно одна пиздатая находка из тех, что я видел. В общем, ребята из Supermassive Games посмотрели серию Blink Доктора Кто, где были плачущие ангелы, и тебе не нужно было моргать. Тут буквально второй, по-моему, или третий уровень. Ты оказываешься в особняке, в котором есть манекены. Очень криповые, странные, голые манекены. Ну,
один
прям,
из них
прям
мушинской
жуткие самки. Наверное, Мани Барби и Мани Кен. И Мани Пенни из Джеймса Бонда. И там надпись на стене гигантская «Don't blink». Прямая отсылка к Доктору Кто. И оказывается, каждый раз, когда ты моргаешь, PSVR 2 это считывает, и эти стрёмные манекены приближаются к тебе все ближе и ближе, и их становится все больше и больше. И Саша экспериментировал. Он минуту не моргал, и реально ничего не происходило. Но стоило ему... Во-первых, я охерел от того, что человек способен не моргать ровно минуту. Во-вторых, то, что такая классная геймплейная находка и механика спрятана просто под десятками максимально неинтересных сражений с отстрелом врагов, которые наскучивают тебе, ну, минут за 20. То есть это перестает быть классным и веселым спустя 20 минут, потому что, ну, это, блядь, не видеоигра, это какой-то прототип видеоигры. Мы настолько избалованы, что, казалось бы, ну, PlayStation VR должен, ну, в целом, виртуальная реальность должна тебя готовить к чему-то более классному, более уникальному, и по итогу тебе показывают то, через что видеоигры прошли, даже мобильные видеоигры прошли еще десятки лет назад, и эффект погружения недостаточно инновация для того, чтобы ты был готов играть вот в этот аркадный шутер. Это просто, простите, какая-то срань, и нихера не игра за $40-$50. Просто чушь и, ну, совершенно бессмысленная трата денег. Она не понравилась никому. Страшно она не показалась никому вот после первых 5 минут, когда мы девчонкам вручили шлемы, они покричали и потом отдали нам, и мы с Сашей просто с каменными ёблами такие: «Пыщ! Пыщ! Пыщ! Босс! Угу. Неинтересно. Пока». Это просто какая-то, ну, совершенно невразумительная дичь, и тратить на это деньги не нужно ни в коем случае. Это даже на Ютубе бессмысленно смотреть, если вы угораете по Dark Pictures, потому что сюжета там ровно ноль. Другое дело Call of the Mountain, спин-офф Horizon. Он длится 6 часов, и если что, это не совсем та игра, о которой вы подумали. К сожалению, это не открытый мир. Это очень линейное, коридорное приключение, в котором большую часть времени вам просто нужно будет лазить по скалам. Иногда использовать... Ну, вот эту штуку для того, чтобы раскачиваться. Там есть сражения. Сражения сделаны классно.
Дилижан Экстрим Парк, короче. Ел Экстрим Парк Дилижане, да.
Все так. И вот Call of the Mountain, флагманский проект для того, чтобы вы покупали PlayStation VR 2, выглядит гораздо лучше Dark Pictures. Он яркий, ты понимаешь, зачем нужен OLED-экран у тебя перед глазами. Потому что и обычный Horizon игра довольно яркая, а тут еще джунгли, все залито солнцем. И ты просто разеваешь ебало, глядя сверху вниз на этого длинношея. И поверь, когда твоя голова отвечает за управление в реальном времени и повороты камерой, и ты реально снизу вверх смотришь на длинношея, которого показывают тебе в первые 2 минуты игры, ну, пачка отвисает. В этот момент ты думаешь, что, наверное, PlayStation VR 2 — это что-то, что окупится не медленно, но, опять же, к сожалению, даже Call of Horizon, вернее, не Call of Horizon, а Call of the Mountain — это не самая выдающаяся игра. К сожалению, в ней большую часть времени, правда, нужно лазать, иногда стрелять из лука. Сражения сделаны пиздато, и они прям... Ну, заставляют тебя попотеть и напрячься, а также выучить очень много схем нового управления для тебя, то есть ты хватаешь контроллер, ты ходишь по нажатию 2 каких-то кнопок, я сейчас уже даже не вспомню каких, а при этом тебе, зажимая другие кнопки и смахивая влево или вправо, нужно уворачиваться от атак. Короче, это, ну, сражения прям любопытные. Ты понимаешь, насколько они могут быть более динамичными и более личными в виртуальной реальности? Тебе даже не нужна толпа врагов, как в обычный Horizon. Тебя достаточно выставить против 1-2 робозавров, еблозавров, и ты уже будешь чувствовать себя некомфортно.
Да, VR, знаешь, оно ощущается по-другому. Перестрелки ощущаются сильнее, все ощущается более живо.
Да, но сюжет при этом все так же для галочки. Играть не то чтобы дохера интересно, ты либо лазаешь по горам, которые еще белым мелом выкрашены, чтобы ты точно понимал, куда тебе лезть, либо ты чинишь какие-то механизмы, решаешь очень простенькие головоломки. Иногда тебе нужно проявить чудеса акробатики и охуеть. Кстати, вот что эта игра отлично передает, так это ощущение аэрофобии. Каждый раз, когда ты лезешь куда-то по скале, а тебе прям нужно руками показывать то, как ты с этими контроллерами в руках лезешь по скале, ты смотришь вниз и такой: ёбаный в рот. И несмотря на то, что ты прекрасно даешь себе отчет, что окей, это VR, это виртуальная реальность, ты сейчас в Тбилиси, все нормально, а все равно мозг на автомате начинает подосывать, типа, нахера ты туда залез? Ты знаешь, твой мозг включает Геннадия Горина. А что вы делаете в моем холодильнике? А что ты, блядь, делаешь на этой горе?
Я просто напомню, что вот в тот момент, когда ты в Тбилиси у ребят играешь в PSVR, ты находишься на высоте примерно 500 метров над уровнем моря. Ну, то есть не забывай, пожалуйста.
Да,
технически ты на горе, ты лезешь на гору на горе.
Было бы только взять вот этот PlayStation VR и играть где-нибудь. Ну, есть же всякие шале в горах у всяких богачей. Было бы круто туда тоже прийти и там поиграть именно в это, знаешь, чтобы ты снял шлем и такой: мне не нужны ваши видеоигры, чтобы ощущать эту реальность.
Но все-таки согласись, как бы с еблозаврами как бы в реальном мире не подраться особо.
Ну, не, ну погоди, ты просто в Эль не гулял после 2 ночи, там вполне себе можно нарваться на 1-2. Если даже Horizon Call of the Mountain, флагманская игра, в которой, очевидно, вбухали кучу денег, она, кстати, проходится за 6 часов, это тоже не очень много.
Ну, для VR это прилично.
Ну, для VR прилично.
Помнишь, вот эта вот Batman штука на час выходила, и все таки вау, это Batman-симулятор.
Но это было много лет назад, чувак. Мы, по идее, вправе требовать от игр, которые стоят довольно дорого, большего.
Ну нет, мы скорее возможности их не покупать. Вот, ну то есть как
да,
бы да.
Да, хорошо, это именно то, что я и предлагаю. Потому что либо технология сырая, либо просто игр мало, и я пока что не могу это рекомендовать к покупке вообще никак.
Смотри, на самом деле проблема в том, что, как я это вижу, я не то чтобы эксперт по VR, но у меня есть ощущение, что VR все еще остается гаджетом для энтузиастов. Ну, то есть это не массовое устройство.
Причем неважно, что у вас за платформа, или что вас интересует, это в любом случае вот прям вы должны угорать, чтобы это хотеть.
И при этом меня еще очень расстраивает, само собой, что в VR-рынке очень много конкуренции среди платформ. Эксклюзив Oculus, эксклюзив HTC Vive, эксклюзив PSVR, когда, ну, как бы, это не настолько еще большой рынок, чтобы там надо было забирать пользователей. То есть я понимаю, что есть классные игры на Oculus, в которые я хочу поиграть, классные игры на HTC Vive, в которые я хочу поиграть, классные игры на PSVR, в которые хочу... Я не куплю три шлема,
да? Но
нет
пакета с пакетами, да? Где было бы собрано все?
Вообще, в случае с ПК... Там можно придумать. Ну, то есть, если ты покупаешь любую пока гарнитуру, в целом все, что есть на ПК, так или иначе, ты как бы в это сможешь поиграть. Да, но PSVR в этом плане стоит обособленно, ты не сможешь туда установить пиратские видеоигры там с ПК и того такого. Поэтому мне кажется, что этот рынок энтузиастов, он еще и подроблен достаточно сильно. Ну, то есть, мне казалось бы, как я это представляю. Мне кажется, этим компаниям стоит соединить усилия на данном этапе, сделать так, чтобы и Half-Life Alyx был на PSVR, и Horizon Call of the Mountain можно было поиграть на HTC Vive, и в тот момент, когда этот рынок станет достаточно большим, уже заниматься внутренней конкуренцией, потому что пока что количество людей, которые могли бы купить VR, да, если бы он был бы симпатичнее, интереснее, может быть, подешевле, может быть, игр побольше, их еще много, поэтому я просто в этом путаюсь, ну, типа, я понимаю...
В общем, ты предлагаешь сделать PlayStation PR. Чтобы и другие тоже кормились.
Я понимаю, как бы конкуренция PlayStation, Xbox, Nintendo, это, правда, достаточно большие рынки, да, то есть как бы речь идет о том, что расти вширь этим, ну, он не такой быстрый экспоненциальный рост, то есть большая часть хардкор-геймеров потенциальных, да, она уже как бы в этой деле, и тут уже можно потолкаться. У кого Call of Duty, у кого там, типа, Call of Duty, там, кто куда, то-то, то-то, какие-то доли
Call
рынка.
Call of Duty — это да. Пятница.
А в случае с VR, мне кажется, это еще рано делать, и поэтому это до сих пор вещь для энтузиастов, так или иначе.
В общем, друзья, если вы выбираете между PlayStation VR 2 и коррекцией зрения, ебаните коррекцию зрения. Это не так страшно, это прям позволит вам наслаждаться миром в 4К, HDR10. Во всей красоте, друзья. OLED-экран будет у вас прямо в глазах.
Хотите ли вы видеть реальный мир лучше или нет? Вот тоже вопрос из того, где вы живете и что вас окружает.
Конечно, потому что Мурина заиграет новыми красками.
Say my name.
Шазам! Итак, ты сходил в кино на второго Шазама.
На Шазам, зам-зам, шазам-зам-зам.
Шазам
посмотрел
махуй.
В кино во вторник, я шазам-зам-зам. Короче, первое, что я хочу сказать, я безумно рад, что Ивангай продолжает дело своей жизни, спасает людей. Он большой молодец, ну то есть, ну... Как бы...
Своим интервью у Дудя или что? Что
нет,
ты имеешь в виду?
Блин, просто главный герой, который вот играет ребенка в Шазаме, он пипец похож на Ивангая, я не могу, я в каждом кадре вижу Ивангая.
Ну такой же он богатый или нет?
Он еще богаче, да. Да. Нет, Шазам
я
не такой богатый.
Нет.
Ивангай богатый, Шазам не богатый. Ивангаю капает, там, знаешь, вот это вот с Ютуба, вот со старые ролики,
да,
пипец.
Там...
Да,
нормально.
Короче,
живет.
Короче, это первое важное, что надо знать. Второе важное, что надо знать. Слушай, Ну, супергеройский фильм, типа, там как бы есть, типа, такой супергерой, он такой, я, типа, я супергерой, и есть злодеи такие, типа, мы, типа, злодеи, и супергерой такой, я вас сейчас победю, они такие, ну, вообще-то не победишь, мы очень сильные, он такой, блядь, я реально не победю, а потом он такой...
Погоди, ты не смотрел этот фильм?
Я смотрел этот фильм, да. А потом он,
это разгон, погоди, или ты
это
правда?
Разгон, я смотрел.
Ты
фильм,
так
да.
Видишь Шазам 2.
Да, а потом он такой, что-то погрустил, походил, такой, ну, наверное, я думал, что я не победил, но я что-то понял, что я победил, и победил, и, короче, фильм закончился, вот, и я такой, ну, как бы это, ну, обычное супергеройское кино. То есть, понимаешь, в чем на самом деле прикол? Я скажу, чем он для меня отличается от Шазама. По большому счету, ну, типа, ну... Есть смешные кейки, как и в первом Шазаме. Вот эта атмосфера того, что...
Интересно, что я первого Шазама помню очень шапочно. Дело в том, что я купил билеты на него заранее. Это еще было в Латвии, когда я жил. И внезапно меня друзья позвали пить вино на море. Я такой, ну да, конечно, я пойду пить вино на море. И когда мы вернулись из Юрмалы, я такой, ну, я уже вкал, стоит ли мне идти в таком состоянии на Шазама? Я пошел. Я мало что запомнил, но мне очень понравилось. Это тот фильм DC, который я хвалю. Хотя я не очень хорошо его помню.
Я сейчас объясню, в чем там был прикол. Там мальчик, он живет в приемной семье, он сбегает уже из 20-10-й приемной семьи. И тут он находит волшебника, дает ему силу, он становится силой, он своим другом, кентом из приемной семьи, изучает эти силы. Это очень забавно, как они все это исследуют по Ютубу. Это прикольно, что, типа, знаешь, там дети, когда у них проблема, да, они не как там Супермен идут к криптокомпьютеру, да, и не как Бэтмен, который все знает. Они такие, давай погуглим, что это за богини такие появились, типа, надо разобраться.
Это, кстати, тоже нереалистично, потому что настоящие современные дети такие, ой, да, давай забьем на эти проблемы, я тут выбил немножко денег на то, чтобы спустить все на бустеры в Brawl Stars. Brawl Stars — это лучшая игра, которую я только знаю.
Помнишь, была очаровательная сцена, когда Шазам спас магазин от ограбления, и они там сладости подобрали и кайфовали.
Да, блин, прикольно, ты начинаешь пересказывать предыдущий фильм, у меня какие-то флешбеки, где
я для этого сейчас и делаю.
В кинотеатре, и, да.
И потом было прикольно, когда, сейчас будет спойлер к первому Шазаму, когда главный герой таки нашел свою мать и понял, что вообще-то он ее зря искал, и как бы ему, он такой, мама, ей вообще похуй, живет свою жизнь, бросил его, короче, там с каким-то мужиком-долбоебом, и это не оправдало его ожидания, и он понял, что семья — это не обязательно те, кто родил тебя, да, то есть семья — это люди, которые тебя воспитывают, и очень классно было,
названная
на самом
семья,
деле...
приобретенная семья.
Да. И в этом...
Кстати, охуенным было бы твистом для ремейка того мультфильма про мамонтенка. То есть он ищет маму, находит маму, а мама такая, да мне похуй, соскамила мама.
Короче, и первый Шазам в этом плане был очень эмоциональным фильмом. То есть там, правда, была драма. Я злодея плохо помню, если честно. Мне как бы насрать на него.
Там какой-то злобный дед был.
Но он лысый, там что-то...
тоже волшебник.
Ну там этот бандит, короче, дед его похитил. Что-то родители погибли, он не стал
Сейчас
Шазамом.
Сейчас начинается подкаст, что было раньше.
Да, и дед стал, кстати, да, кстати. И дед начал, короче, мстить. В общем, суть была какая-то примерно такая. Вот. А... это я помню не очень хорошо. Хорошо помню Шазама. Здесь в целом-то как бы, ну, все то же самое есть. Новые как бы злодеятельницы, они как бы прикольные. Там их типа несколько теперь. У них там родственные связи, все такое. Тема семьи поднимается.
А, Алабама, то-то. Понял.
Но так получается по ощущениям, что те трогательные вещи, да, те ниточки, за которые как бы Шазам может сыграть, потому что там у нас появилось теперь больше как бы персонажей главных, да, больше Шазамов, больше всякого такого, больше супергероев. Фильм как будто хочет сказать очень много всего, как будто, знаешь, много людей пытаются в одну дверь зайти, и у них не получается. И тут тоже. Ты такой, и это интересная мысль. Как этот персонаж, и как эта его драма, она дальше реализуется? А, просто вот по щелчку пальца, понятно. А эта история тоже как-то так, типа... Ой, и тут есть проблема, как же ее разрешить? Я все разрешил, все понял. То есть тема про общность, которая недораскрыта в конце, есть тема про одиночество, там, брошенность, которая тоже... Я очень сильно переживаю. Один буквально диалог, к нему подходит его, знаешь, это, блядь, чисто... Слушай, что грустишь, Билли, что грустишь? Давай обнимемся. Не грустишь? А все, я бы что-то обнялись, я больше не грущу. Я такой, ну, как будто вот недокручены какие-то.
Не хватает вот этой знаменитой фразы «Не грусти, а то грудь не будет расти».
Ко мне реально
кореша подходили в школе вот так, и я такой, ну да, имеет смысл, конечно. Прямо сейчас перестану грустить. Депрессии у детей не существует,
кстати,
хватит.
Кстати, я как только прошел терапию, у меня что-то начало... Или кебабы армянские,
кстати,
или мало грущу.
Отвратительно. Но вот эта вот присказка, это правило вселенское про то, что не грусти, грудь не будет расти, не работает, если ты грустишь и пьешь пиво. То есть, казалось бы, одно должно нейтрализовать другое, нет.
Ну, потому что на самом деле тебе весело, ты просто не знаешь об этом. Вот в чем прикол.
О, мудрая мысль. Вот кому нужно было писать сценарий второго Шазама.
Единственное, что меня очень сильно прикололо, я супер проиграл. Есть несколько прикольных гэгов, есть несколько прикольных сцен, есть отдельно неплохой экшен. В целом, если бы в кинотеатре можно было перематывать кино, я вот так кайфанул бы, я чисто угорел бы. Короче, прикол...
Это херовое описание блокбастера, чувак.
Послушай, прикол, там есть чат GTP. Короче, в одной из комнат... Это не сюжетный спойлер, это маленькая фишечка, просто вы вряд ли все на этот фильм посмотрите. Короче, ну или посмотрите, вам это не испортит.
Я собираюсь, чувак.
Послушай, приехал.
Когда выйдет уже в сети, в кино я на это не пойду.
В одной из комнат вот этого, значит, там, Скалы Вечности есть библиотека, и там есть перо, которая все знает. И герой спрашивает, это перо, и перо начинает им писать ответы, типа, что происходит, пишет. Я такой, блин, это чат GPT, вау, просто это прикол. А в остальном, ну, я не знаю, ну, то есть это как бы этот фильм был, не был. Концовка...
У тебя нет ощущения, что все это как будто бы они похеру ли? Ну, то есть, вот сейчас я читал сегодня весь день новости о том, что Закари Левай, актер, который играет более взрослую версию Шазама, он задиссил Скалу, потому что Скала пытался подмять под себя киновселенную DC, начать ковать ее вокруг себя и Генри Кавилла, и сделать это ключевыми злодеями, антигероями для киновселенной комиксов DC, бла-бла-бла. В частности, он запретил делать камео Шазама в конце «Черного Адама», хотя в этом много смысла, потому что по сюжету комиксов они являются главными врагами друг друга. В общем, все разбилось об эго Скалы Джонсона, но даже если бы не разбилось, какой смысл? Какой смысл? Мы знаем, что Шазам не получит дальнейшего развития нигде.
Да?
Вселенную ждет перезапуск. А тут еще, ну да, фильм провалился. А что дальше-то? Все камео...
Я не знаю.
Я не знаю, какое там камео в конце. Я знаю только то, что режиссер дико возмущался этому сливу. Для тех, кто слушает аудиоверсию, не смотрит нас на Ютубе. Я показываю кавычки, потому что не верю, что это могло быть не согласовано с ним лично, но вроде как в одном из ТВ-роликов заспойлерили появление одного из каких-то важных хайповых персонажей,
ну,
и
что-то вроде да.
Испорчен.
Если честно, я до второго не стал достижить.
Какой, блядь, смысл?
Я до второго не стал достижить, потому что я ходил в зал, нас там было человек 8 в достаточно большом зале, в большом моле, хороший экран. И в итоге я досидел до первой сцены после титров, мы посмотрели первую сцену после титров, и люди начали уходить из зала, ну, там кто остался, человек 4, кроме меня. А я знаю, что то, что их 2, и я такой, бля, мне так неловко, что я сейчас один буду сидеть, как дурак, я пошел отсюда нахуй на сцену, я со всеми пойду, да.
Ты думаешь, что в кинотеатрах, как и в кафешках Тбилиси, есть люди, которые такие, о, он сейчас досидит до второй, как... Долбоеб один. Посмотрите на него. Что, он еще и, наверное, писить ходит 2 раза?
И это просто поздний сеанс, и там киномеханик сидит, смотрит, такой, блядь, я думал, сейчас выключу эту хуйню и домой поеду к жене и детям. Они меня редко видят, у меня еще кот дома хороший. Скучает сильно, а тут этот сидит, блядь, один долбоеб, ждет вторую сцену. Но, кстати, я читал, что где-то в Казахстане у кого-то в Твиттере, там, типа, на сеансе просто перемотали до сцены после титра. Типа, я такой. Вот, я, короче, не стал досматривать, но
по идее, они воплотили в жизнь то, о чем ты мечтал, чтобы можно было перематывать скучные моменты.
Да, но, короче, я скажу вот что. От чего я в фильме кайфанул неимоверно, удивительно, просто суперсильно. Там очень-очень красивые женщины. Я, короче, сестры Шазама, ну, как бы взрослые версии, понятное дело.
Ты сейчас говоришь не про детей, а про...
Про взрослые версии, само собой.
Важное уточнение.
А Грейс Каролайн Карри, актриса, от которой я взгляд отвести, у нее такие ямочки на щечках, она такая красивая.
Судя по ее фамилии, у нее должны быть острые скулы.
Да, актриса, которая... Блин, сложно найти. Очень много, я путаюсь, кто... А, Миган Гуд, господи, невероятно красивая женщина. Совершенно потрясающая Рэйчел Зеглер. Я не знаю, кто эти люди, они просто...
Почему-то
очень...
это все звучит как имена порно-актрис.
Я не... Потому что это американцы, они такие... Я, короче, с них просто дико кайфовал, и каждый раз... Это, кстати, наверное, может быть, впервые в кино у меня такое, что показывают актрису на втором плане, ну, то есть... А я такой, боже мой, какая она красивая, какие у нее щечки, какие у нее волосы хорошие. Какой... Я получил огромное удовольствие просто потому, что каст — это очень приятные люди. При этом, знаешь, они там не супер-пупер какие-то модели, просто красивые, приятные люди. И Лью злодейка, я такой, о, барракуда. Сколько лет, сколько тебе, проходи, Бриза, давай, бабуль, что умеешь?
Кстати, по большой иронии, актеров фильм про волшебника, который постоянно кастует различные заклинания, набирал кастинг-директор.
Да.
Не смешно.
И если воспользоваться с рекомендациями с приложения Поля, где мы с тобой добавляем там всякие рестораны, где есть 1 звезда, 2 звезды, 3 это один из любимых ресторанов, 2 туда стоит зайти, 3 если будете рядом. Вот если вы рядом с кинотеатром, и у вас свободны 2 часа, мне кажется, нормально сходить
на Шазама. И выбирать
Шазама,
когда есть Крик 6 и на носу уже 4-й Джон Уик.
Я не люблю Джона Уиков. Нет, 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 нет. Вот с этим между Джоном Уиком и Шазамом я бы Шазама.
Чувак, пора.
Ну да, но там столько фильмов. Я сейчас занят пересмотром. У меня в очереди. Я сейчас пересматриваю Борнов. Вот, у меня сейчас Борниана, я догоняю.
Я, кстати, тоже хочу. Я не смотрел ни одного, кроме первого.
Блин, первый, ничего такое. Хотя, мне кажется, «Миссия неполнима» нравится больше, но разберемся, посмотрим. Я давно «Миссию неполнима» пересмотрел целиком. Вот сейчас пересматриваю «Борниану».
Тоже надо, тоже
значит,
надо.
Самое лучшее, последнее, да. Ну вот.
Да, сейчас, да, я согласен. Они становятся только лучше, это удивительно.
Да.
Это как короче, «Форсажи».
А «Шазам», ну типа, первый был намного более... Это было оригинальное. Ну, то есть, посмотрите, это было начало истории. Очень сосредоточенной историей на главном герое, на его одиночестве, на том, что он сирота, как это ощущается. Вторая уже больше размазывает, вот знаешь, ну типа больше размазывает сюжет, и не так много чего хочет тебе сказать, что ты запомнишь. Некоторые вещи из фильмов можно было бы выкинуть вообще.
И, видимо, второй «Шазам» менее сфокусирован на своих главных героях.
Но, я скажу так, это самая дорогая, красивая реклама Skittles в истории.
Я не понял.
Посмотришь, поймешь.
В общем, каким-то таким вышел 263-й выпуск Турботоп подкаста «Не занесли». У микрофона, как всегда, был я, Максим Иванов, а также мой коллега, бородач, хохотач Павел Пивоваров. Паша Пони в Твиттере — это он. Это Сэнд Джимми в Твиттере и в Инстаграме. Это я, подписывайтесь, ставьте лайки. А также приходите на наш Patreon, приходите на наш Boosty, приходите в Apple подкасты платные.
Яма с хуями вас приходить, мы вас ждем.
Поддержите своих любимых подкастеров, мы стараемся поднимать вам настроение каждую неделю своими шуточками.
Мы реально, ну, получается, кстати, неплохо, надо сказать, согласитесь. Мы прям
кринжановали на 2 часа почти в этот раз. Я не знаю, сколько останется после монтажа, но так и знаете, нам было весело. 2 часа надрывали животики. В общем, если денег у вас нет, оставьте отзывы в iTunes, поставьте нам побольше звездочек, нам Бог видит, они нужны. А если Бог видит, то значит надо ставить.
А если Бог видит, значит он фраер.
Это, кстати, оправдание для многих наркозависимых.
Фраер — это из «Футурамы» главный герой.
Все так. Мы overstayed our welcome. Я аж перешел на английский язык, поэтому, друзья, даст вам Бог здоровья хотя бы на эти коротенькие 7 дней. В общем, пока. Целую и щекочу вас за ушком.